Слава Богу. Хорошо, давайте тогда мы дальше двинемся. Итак, следующее, 16 марта, вторник, 9 глава. 9 глава Евангелия от Луки. Ну, здесь первый вопрос, он сформулирован по такому обширному месту этой 9 главы, связано с тем, что 9 глава начинается с того, что Христос 12 учеников созывает, дает им силу и власть над всеми бесами и врачевать от всех болезней, и посылает их проповедовать Царство Божие и исцелять больных. И они это делают, идут и совершают дело Божье. Исцеление, изгнание, проповедование. И тут такой вопрос, как служение проповедь 12 учеников Христа повлияли на самих учеников, на народ в целом и на руководителей народа. Ну, конкретно здесь речь идет об Ироде. Руководитель – это Ирод. Но здесь мы увидим ответ на этот вопрос, как повлияло на учеников. Повлияло так, что они сильно радовались над тому, что у них все получается. Ну и по содержание этой 9 главы можно сказать о том, что они проповедовали, они служили, и они, конечно, слышали от народа, что они слышали? Они слышали, вот вы проповедуете, говорите о Царстве Божьем, а кто этот царь над вот? Откуда вы это все знаете? Но они рассказывали об Иисусе Христе, и народ тоже слышал о том, что делал Господь, какие дела Он совершал. 11 стих. Христос принял всех, кто пошел за ним, беседовал с ними о Царстве Божьем тоже и требовавших исцеления, исцелял. Ну, дальше этот эпизод с умножением хлебов. И как это повлияло на сам народ? У народа возникали разные мнения. Мы об этом читаем в 18-19 стихах, потому что Христа самого интересовало, что думает о нем народ. В результате служения учеников, в результате того, что он проповедовал народу, сам Христос совершал эти дела, и они совершали эти дела Божьи. Ну и у народа возникло разное мнение. Одни говорили, что это Иоанн Креститель воскрес, в том числе и Ирод. То же самое. Когда ему стали говорить, что вот ходит учитель, проповедует, исцеляет, изгоняет и так далее, то он недоумевал ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, это я читаю 7, 8 стихи, а иные, что один из древних пророков воскрес. А вот сам Ирод, как руководитель, он сказал: Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое, и искал увидеть его. То есть у одних это вызывало недоумение, у других попытки сказать, и угадать надо, что это или Иоанн Креститель, или один из древних пророков. Ну вот здесь известно это место, 20 стих. Он же спросил их, то есть учеников: «А вы за кого почитаете меня?» И он за всех ответил: «Петр, за Христа Божия». Ну, Евангелист Лука пишет об этом кратко, сжато, но в параллельных Евангелиях мы читаем, в частности, Матфея, мы читаем, что Симон Петр, говорит Иисус: «Это тебе не плоть и кровь открыли, а Отец мой Небесный». Слава Богу. Ну, то есть, вот самое само служение проповедь 12 учеников Христа, да и само служение Христа, оно породило разные толки в народе, у руководителей народа, но во всяком случае, у учеников что-то складывалось, тоже какое-то мнение, но тем не менее оно, так сказать, вырисовывалось. И вообще 9-10 глава, они связаны с тем, да даже 8 глава, 8, 9, 10 глава, здесь Христос старается открыть ученикам и народу, кто же он и для чего он пришел. Но они, как дальше мы читаем, они не могли это вместить. Это такой простой вопрос. Но дальше мы пойдем, смотря на второй пункт. И здесь он такой... Вопрос, который предлагает посмотреть на реакцию Христа в отношении поведения учеников в 5 эпизодах. Они описаны в соответствующих стихах 9 этой главы, и мы немножко, так сказать, посмотрим на них. Итак, первый эпизод, он описан в 37-43 стихи. Это когда они, то есть трое апостолов, которых он взял на гору Преображения, они сошли с горы, встретили много народа, и здесь они окунулись в самую гущу, как говорится, событий, земных дел. И некто из народа, но в параллельных Евангелиях говорится об отце, у которого был сын, и сын был, конечно же, в тяжелом состоянии. И здесь говорится о том, что отец этот просил учеников изгнать вот этого духа бесноватого, который был в сыне его. Он говорит, не могли это сделать. Пришлось это сделать Иисусу Христу. Совершить это. Возникает, конечно, такой вопрос. Значит, до этого он их посылает, они изгоняют бесов, исцеляют людей, проповедуют Царство Божье. А здесь вдруг они оказались неспособными. Это, как говорится, большой вопрос. И сам Христос тоже, его реакция. Параллельных Евангелий, в частности, Евангелие от Матфея и Марка, они потом сами, наверное, удивляются себе, что они не смогли это сделать по отношению к этому сыну отца. Они самого Господа спрашивают, почему, что такое произошло. И Христос что им говорит? Почему они не смогли это сделать? Что нам следует тут выделить Вот в первом эпизоде, что он и показывает?
Неверие.
Что им не доставало?
Веры, веры.
Да. Христос им прямо говорит, по неверию вашему. Вот интересно, шли, Иисус их послал проповедовать, пошли с верой, пошли над силой такой, которую Бог дал, тут оказалось по неверию вашему. А еще что? Я помню, как Ришат приступал с этой проблемой, с этим вопросом к народу. Почему же? Что произошло с учениками? И народ никак не мог ответить на этот вопрос. Причем народ, который вот сегодня присутствует здесь, в этом формате зумовском. Вот я хорошо помню, как Ришат подступал к народу и спрашивал, почему же они не смогли сделать это? Почему? Ведь Бог дал им дар исцеления, изгнания. Куда делся этот дар?
Я помню, Ришат задавал вопросы нам. Что он сказал? Потому что они стали пытаться, ученики.
Что?
Потому что они перестали пытаться. Они попробовали раз, попробовали два, не получилось, сказали. Не судьба, все.
По этой причине?
Я не очень
хорошо понял. Это какая-то странная причина.
Примерно в этом направлении тогда был разговор.
Можно опять найти ответ этот там же, в параллельном Евангелии. Христос говорит, что этот род изгоняется не просто верою, а еще чем?
Постом и молитвою.
О, молодец. Молитвой и постом. И Ришат говорит, ученики перестали молиться. Они получили этот дар и посчитали, что все, они теперь богаты. Зачем молиться? Зачем просить? Зачем поститься? Не надо. Мы теперь такие, имеем такой дар. Они возгордились. И когда произошел этот эпизод, когда надо было действительно бодрствовать над этим даром и над собою, и над своим служением. А они не перестали делать над этим бодрствовать. И вот Ришат тогда нам всем преподал урок. Слава Богу, я это запомнил хорошо. В смысле, не Ришат, а Бог преподал урок, через него. Через него, через служителя преподал всем нам урок тоже. Как надо бодрствовать. Я хотел бы обратить внимание на это, и чтобы вы обратили внимание, как важно бодрствовать, как важно не терять веру, как важно не терять молитву. Если Бог тебе что-то дал или открыл, береги, молись о приумножении. Молись о том, чтобы далее и далее познавать волю Божию, благую, угодную и совершенную. Итак, первый эпизод связан с молитвой и с верой. Второй эпизод. Это с 44 по 45 стих. Здесь Христос говорит, что после того, как все удивлялись величию Божьему, Христос вдруг начинает говорить: «Вложите вы в себя в уши слова сии, Сын Человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его. А спросить его о сём слове боялись. Этот эпизод, что Христос хотел увидеть в их сердцах? Вам это трудно. Он хотел увидеть в этих сердцах что? понимание. Понимание, для чего он пришел. Он пришел, да, действительно, спасти род сей. Но каким образом? Принеся себя в жертву. Но они говорят, уши откройте, поймите, о чем я говорю. То есть включите разум, включите сознание свое, включите сердце свое, включите. Но они боялись даже спросить, потому что они думали о земном. Они думали, что он пришел для того, чтобы установить царство Божие здесь, избавив от римского ига и воссесть на престоле Давида. Ну, не будем их строго судить. Мы бы, оказавшись на их месте, также поступили. Итак, второй эпизод связан с пониманием. Первый эпизод – вера и молитва. Второй эпизод – понимание. А понимание, оно приходит тогда, когда она тоже – вера и молитва. Идет вера и молитва, тогда приходит и понимание. Бог открывает тому, кто молится, кто умоляется перед Господом, и кто хранит себя верен, тому Бог открывает и понимание, и разум открывает. Дальше, это 46 по 48 стихи. Даже здесь и дальше, по 48, да. Здесь вообще удивительное дело. Господь им говорит о том, чтобы верить, надеяться, молиться, понимать, разуметь. Они начинают рассуждать над кто больше. Кто из них больше? Те, кто на гору пошли с ним, на гору Преображения, трое. Не всех же взял Христос. Они думают, наверное, мы больше. Другие, может быть, там, когда их посылали на проповедь Царства Божьего, на исцеление, другие множество. Кто-то, может быть, думал, а я, наверное, больше, потому что я больше исцелил всех людей и так далее. Этот эпизод о чем говорит? Что не доставало над им? Если мы будем опираться на это, что не доставало? О чем Христос хочет?
Умоление.
Правильно. Не хватало смирения, умоления и покорности Господу. Вот так идем по эпизодам и вычленяем вот эти вот все моменты. Дальше больше. 49 по 50 стихи. Появляется человек на их горизонте, который изгоняет бесов именем Иисуса Христа. Они ему запрещают, ученики, потому что не ходят с нами. А Христос что говорит? Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. А тут что? Что не хватало им? И нам тоже.
Возможно, что они брали на себя какие-то функции, которых вообще-то не должны были брать, потому что это не им решать.
Ну, можно так сказать, да. А вот проявить к этому человеку какое качество надо было?
Терпимость.
Терпимость надо было проявить, как Христос терпит нас, терпит разных, самых разнообразных, кого только нету у Него, Господи помилуй нас, но Он ко всем проявляет терпимость. Он хотел увидеть в их сердцах терпимость, в наших сердцах тоже Он желает видеть эту терпимость по отношению к другому, который, может быть, не так молится, может быть, что-то делает не так, по нашему представлению. Или же, допустим, еще кто-то как-то не так служит, или как-то не так в доме стоит. Нам хочется его поправить, нам хочется еще что-то сделать и так далее и тому подобное. А Господь говорит, терпимость проявляйте и молитесь, молитесь.
Саша.
Да.
Саша, а ну тут вот еще и такая ситуация. Мы видели человека именем твоим, изгоняющего бесов. Понимаешь? То есть вот интересно, наверное, они же все-таки изгоняли бесов-то. И они почему-то ему воспротивились, понимаешь?
Ну потому что он не с ними ходит. Потому что не нет, так, как их
делает. Нет, я понимаю, что он не с ними
ходит. Не так, как я живет.
Нет, да, но не, если не, у него не, это не получается...
Другая конфессия.
Нет, но у него, может быть, это получалось, все-таки он изгонял, наверное. Он же говорил, что не просто они пытаются изгонять.
На Чертановскую с нами не ходят.
Нет, ну я это. Я посерьезнее спрашиваю немножко.
А что ты спрашиваешь, Люся?
Ну, я вот просто интересно, потому что, ну, как-то вот, ну, то, что я вначале сказала, да, что вот они брали на себя функции, да, какие-то, которых, в общем-то, ну, не им было решать. Но если он все-таки изгонял бесов, они изгоняли бесов, но они могли Христа спросить. Вот он там это, может быть, ему надо запретить, а может быть это. А они говорят, мы его просто взяли и запретили им, понимаешь, вот тем, которые изгоняли. Но ведь Христос с ними был там, ну, вообще рядом был. Они могли у него спросить, вот как вот надо нам поступать в такой ситуации? Ну, я вот такое вот размышление у меня. Угу.
Ну, они все-таки сказали ему об этом.
Но все-таки. Они ему запретили, понимаешь, они ему запретили. Они...
Но потом они сказали ему. Иоанн все-таки сказал от всех, сказал наставник, ну, читай 49 стих.
Не, ну я понимаю, да.
Но все-таки совесть у них была, но все-таки они...
Нет, сначала они все-таки запретили.
А потом проговорились.
Запретили, а потом все-таки сказали ему...
Нет, ну тут можно сказать, конечно...
Правильно ли они поступили? Они,
ну, конечно.
Христос сказал, нет, неправильно.
Нет, ну они, можно сказать, что они учились, конечно, потому что до этого же не было таких вообще ситуаций, никто вот так вот не делал, да, а тут
ну, в общем. Эта ситуация немножко напоминает Иисуса Навина и Моисея. Помните, когда там Илдат и Мадат пророчествуют в стане, Иисус прибегает к Моисею и говорит, запрети им, ну, а Моисей отвечает, вот ты ревнуешь по мне, если бы все, на которых сходил дух, пророчествовали. Вот похожая ситуация.
Ну, в чем-то похоже, да.
Да, потому что Моисей был человек кратчайший, терпимый. Терпел над столько времени народ, над который Бог ему дал. Это слава Господня, это слава Божья.
Да. Можно сказать? Мне кажется, вот этот момент, описанный в Евангелии, очень хорошо учит нас понимать, что не только со мною Господь, Бог еще и с другими людьми, что у Бога достаточно много людей, и они, но действительно они другого уклада жизни, и они действительно не призваны, вот, к примеру, да, вот это не одно поколение, вот, а это вообще другие люди, которых мы тоже встретили подобное, что делаем мы, но только они не с нами. Вот помните, когда этот Ричард приехал, последний служение на Бутовском лесу, когда он говорил, что мы встретили братство в Руанде, очень похожее на нас. Очень похожее на нас. И очень обрадовались. То есть из этого видно, наоборот, что у Бога есть такие люди. Да, и вот наша-то реакция, она, наоборот, радостная. Но у них реакция тогда, она была, так сказать, они ревновали. Но не чисто так ревновали. Вот, но, так сказать, по-младенчески. А вчера, интересно, что-то мне вспоминалось в одной беседе, мы говорили, Жан, когда приехал, он думал, что он один верующий в Москве, единственный, и Москва тут неверующая. А я хочу про себя сказать, я когда уверовал, у меня вот серьезно так, я действительно так думал, что вот такие отношения, ну, наверное, Бог только у меня с Богом такие. Такие вот, ну, такие вот, ну, неземные отношения. А потом Бог говорит, да нет, я точно так же отношусь и к другим братьям и сестрам. И вот они, ты же здесь, вот они такие же. У меня точно такие же глубокие отношения с ними.
Вообще, если мы посмотрим, то перед этим сказано, пришла же им мысль, кто бы из них был больше. То есть вот оно что-то было в этом сердце, да, вот в этих сердцах. Вот. И Иисус это видел, и потом стал с ними что-то говорить. И потом сказано, при сём Иоанн сказал, наставник, мы видели. Вот это было у них немножечко тогда в сердце. Кто больше? И вот от этого на такую платформу может тоже такие вещи ложиться, что вот это запретить или как-то вот...
Ладно, Дима, понятно, хорошо. Вот последний эпизод, он еще круче. Они пошли на то вот селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Ну, вы знаете этот эпизод, потому что он уже направлял свой путь в Иерусалим, но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение». И вот тут еще смотрите на сердца, на свои сердца смотрите. Смотрите, здесь-то что? Здесь-то что надо отметить? В этот эпизод о чем говорит? Ну, он прямо же здесь Христос говорит. Надо знать, какого мы духа. Какого духа мы приняли? Мы не приняли духа этого мира, а приняли духа от Бога, чтобы знать нам дарованное от Бога, говорит апостол. К сожалению, у нас часто бывает так, что мы порой в каких-то обстоятельствах жизненных делая какие-то вещи, не знаем или забываем, какого мы духа. Мы же приняли духа от Бога. Это важно подчеркнуть, пометить, донести до народа Божьего. Потому что здесь вот дальше под вопрос такой есть. Загляните в свое сердце, чтобы вполне увидеть, что нам не достает. Ладно, ученики, а в свое сердце загляни. Загляни в свое сердце. И ты увидишь, что, оказывается, тебе тоже надо в вере стоять, бодрствовать, молиться, что тебе тоже нужно понимание, что тебе нужен тоже смирение, умоление, что тебе нужна терпимость. Вот, и тебе нужно всегда знать, какого ты духа, что тебе какой дух, дух, как печать Господь положил в твое сердце. И по размышлению над этим таким богатым вторым пунктом 9 главы, надо встать и покаяться. Сказать: «Господи, прости, помилуй». Саша, идем дальше.
Саша, да? Можно я это несколько слов скажу только? Я сейчас подумала, так, какие мы счастливые люди, что мы вот в такой церкви находимся, да, которой Господь нас учит, и чтобы мы все вместе, что мы не вот, понимаешь, вот если мы по отдельности были, есть люди, которые, ну, в разных там нациях там или где-то, они на свой страх и риск что-то могут делать, знаешь, и, может быть, даже, вот как вот ты, там ученики, хотя там рядом с ними Христос был, и могут всякие заблуждения и всего масса. Я говорю, благодарю Господа, что мы вот так вот в церкви, да, которая ищет Господа, которая, ну, и который нас учит, понимаешь, вот, и смиряться, и покоряться, и действовать, и, в общем, ну, как-то вот правильно нас пытается поставить. Слава Богу.
Слава Богу, да. Значит, третий пункт, это по Матфеям 23 по 27 стих 9 главы. Что может препятствовать полному посвящению Христу и следованию за Ним? Ну, ответ мы можем найти на это как раз в этих стихах. Вот Господь говорит, если кто хочет идти за Мною, то здесь как раз он открывает, что мешать может мое я, которое я лелею в себе. Это, конечно, богатство души, которое склонно к тому, чтобы прилепляться к земному. Это тоже может препятствовать посвящению Христу и следованию за Ним. Ну и, конечно, это ложный стыд. 26 стих. Страх позора, малодушие. Если кратко отвечать на этот вопрос, то отсюда, из этих стихов можно вычленить как раз эти барьеры. Я думаю, что на вторичных служениях вы более развернуты обсуждаете и покажете, что может мешать, опираясь на эти стихи. Они тоже поучительны, потому что действительно есть препятствия для того, чтобы вот как-то полностью посвятить себя Христу. Да, и последнее – это 57-62 стихи. Это, конечно, это такой момент, эпизод, на который всегда вызывает определенные недопонимания, дискуссии, споры. Это окончание, да. Этой главы, здесь говорится о трех эпизодах, о трех людях, человеках, которые, как говорится, пожелали бы следовать за Христом. Один сказал, что я пойду за тобою. Другому он вообще сказал, следуй за мною. И тот нашел какой-то ответ на это предложение Христа. И третий сказал, я пойду за тобой, Господи. Ну, тут, как говорится, если обобщать, то получается, что первый человек, у него забота о материальных удобствах. Второй, надо же заботиться о родителях, о семье. Вот. Третий, он тоже близко к этому же. Вот обычные, нормальные принципы, правила, нормы человеческого бытия. Неужели Христос, вопрос так ставится, их не одобряет? Если вопрос ставится в другой плоскости. Вот категоричность ответа Христа. Да. Из этой категоричности вытекает, что Христос не приветствует эти нормы человеческого бытия. Если, как говорится, опираться на это, то нам всем следовало вообще оставить все, что у нас есть, жилье, крышу над головой, и какое-то имущество. Попечение всякое, Что скажете?
В нашем климате это никак не получится.
Да, причем, климат-то при чем?
Можно сказать? Мне кажется, что здесь речь идет о призыве, о начальной, так сказать, мне кажется, начальном таком следовании за Иисусом Христом. И вот эти естественные вещи, когда Бог зовет, если на них обратить внимание, то человек, мне кажется, тут же разные ситуации, у каждого своя, так сказать, ситуация у человека. И они действительно очень, ну, естественные. Но когда Бог начинает говорить человеку, мне кажется, из естественного вот этого круга жизни, причем человек сам хочет выбраться, но он все время вот по этому замкнутому кругу бегает. И вот тут зазвучал, вот или же в сердце, Господи, я за тобой пойду, или же Бог сам зовет. Вот мне кажется, здесь нужно ни на что не посмотреть. Я хочу сказать, у нас очень похожие вещи были. Вот при начале, вот когда. Хотя, я думаю, здесь нужно, вот Бог зовет сделать шаг прям за ним, стать просто становление на его путь. Вот, здесь идет речь идем о том, чтобы встать с пути естественного, жизненного, так сказать, бытия в Божий путь. Вот в Божий путь. Мне кажется, здесь об этом речь идет.
Да, действительно, когда мы встаем, и, вернее, Бог нас ставит на свой путь, вот это развилка. Вот в этой развилке надо выбрать приоритет. И приоритет это Бог, его путь, следование за ним. Прямо надо сказать, что Христос, он понимает нашу ситуацию, понимает наши жизненные обстоятельства, понимает, и в других местах мы читаем, что взять те же заповеди, Деколог, 10 заповедей. Там же ясно сказано о попечении родителей, о почитании родителей и так далее и тому подобное. Христос не выступает здесь против нормальных, законенных норм человеческого бытия. А здесь речь идет, как Коля говорил, вот выбор, развилка. Это не только при начальном пути следования, на мой взгляд, это может быть вообще по ходу жизни со Христом могут оказаться такие ситуации, когда, допустим, надо сделать для Христа что-то такое, что не вписывается в привычный уклад жизни. Надо что-то оставить, да, чтобы пойти за ним дальше, за Христом. Или же, допустим, может возникнуть такая ситуация, когда Христос говорит, я призываю тебя на какое-то конкретное служение. И тебе придется что-то действительно оставить. Что ты говоришь? Кого оставить? Ну, не она оставила. А, это он. Это другое. Ну, выбор. Выбор, да, выбор. Это не она выбор делала, а это муж сделал. Не она его оставила. Но это моя жена здесь, она говорит на то, что вот пример такой, что у нас сестры есть в церкви такие, которых мужья оставили. Ну, я говорю, что это не совсем такое примерно. Это не они оставляли мужей, а их мужи оставили, потому что для них выбор был, да, действительно, вот такой выбор. Или идти за Господом, или же муж там ставил какой-то, так сказать, вопрос ребром. Или я, или Бог. Здесь надо выбирать было. Да, такие жизненные ситуации есть. они складываются пожизненно. Наверное, здесь вот в этом ракурсе Господь и говорит. Будут такие моменты, когда надо действительно делать выбор. Выбор в пользу следования за мной. Так, хорошо. Девятую главу закончили.
Ну, мне кажется, еще, знаешь, Саш, вот все-таки вот и там апостолы были, Петр, у него была семья, да, то есть он ходил со Христом, вот он шел за ним, но когда-то он с семьей как-то, то есть, ну, там приоритетный просто, наверное, вопрос. Вот,
а и мы об этом и говорили, о приоритете.
Ну, да, да, потому что вот и семьи были у людей, ничего.
Есть судьбоносное время, вот да. Развилки.
Ну да, потому что вот он говорит, например, этот человек первый, да, говорит, я пойду за тобой, куда ты не пойдешь, да? И вдруг он ему говорит вот так. И, ну, правда, тут не написано, пошел он за ним или не пошел. Про первого человека не написано ничего. Дальше-то.